говорим по-русски.
По-русски? Элементарно, пацан.
11:07 в столице. Это программа «Говорим по-русски». Ольга Северская, Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. В нашей студии Левон Саакян, доцент Института русского языка имени Пушкина. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы будем говорить о межкультурной коммуникации, контактах и конфликтах, но сначала мы хотим Светлану Ростовцеву поздравить с днем рождения.
Поздравляем. У нас вот благодаря тому, что Света встречает день рождения на работу как на праздник, у нас будет праздник на работе. Вот, так что так и будем говорить. С детского вопроса начинаем, как обычно, и, в общем-то, он тоже соприкасается с темой нашей беседы. Кем первоначально для русских и для славян других был другой? Хотим мы спросить, есть такой другой? Есть я, а есть другой. И у нас есть три варианта ответа. Врагом, незнакомцем или другом-товарищем. И тот, кто ответит правильно на этот вопрос, как и те, кто уже прислали ответы на СМС, получит татарскую народную сказку «Шах-петух». Ее замечательно с рисунками Васнецова выпустило издательство «Мелик Пашаев». Красивая такая книжка.
363-3659, код Москвы, 495. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Виктор.
А кем же был другой для русских? И вообще,
я думаю, что это враг.
Нет. Вы думаете, что это враг?
Вы не правы.
Нет.
Давайте еще попробуем. У нас остаются варианты незнакомцем или другом-товарищем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы зовут? Это товарищ. Татьяна.
Да, правильно, вы совершенно правы. Да. Да.
Действительно, исторически, это для всех славянских языков справедливо, другой был товарищем, друг-товарищ. А вот современное значение возникло от того, когда стали возникать обороты друг друга, друг другу, то есть один другого или один другому.
Да, но здесь же друг был еще другой, это и иной, да, и второй, второе я, альтер-эго. Другой, это, в общем-то, действительно, не только друг, да, но и второе я. И если уж вспомнить историю слова, то друг, дружина – это боевой товарищ, это второе я, которое вас всегда хранит, оно стоит за вами, так сказать, спина к спине. А вот товарищ – это другой, который разделяет с вами тяготы путешествия, так сказать, в бизнес. Потому что другой – это товарищ – это от товара. Знаете, тут сакраментальное товар. Товарка, товарищ. Вот. А другой имеет также значение второй, например, второго помола, второй вот, другач. Например, что такое другач? Да? Первач, другач, а есть еще третьяк.
Угу.
Третьяк.
Нам вот тут пишет коллега, другим называют второе во время обеда. То есть
да,
первое,
совершенно
второе,
верно.
Второе – другое.
Да. Так что у слова «другой» не одно значение, их множество.
Но вообще восприятие изменилось, потому что я смотрю, нам прислали смски, и очень многие у нас сейчас воспринимают других скорее как врагов. То есть вот как раз к межкультурной коммуникации, вот он другой, он враждебен.
Мы назвали победителя.
Нет, я не Пушкин.
Нет, да?
Я другой.
Я другой, да. Вот про другого друга у нас знали все-таки.
Ну
люди.
Да, и про СМС с правильными ответами тоже были, но просто вот враг, конечно, очень много вариантов такого ответа. А правильные ответы прислали Саша 905-748, Сергей 903-181 и Виктор 906-750. Это тоже наш победитель.
Ну, а теперь о другом, как о чужом. Вот свой, чужой – это такое достаточно частое противопоставление. И чужаков-то тоже по-разному называют, да?
Вот хотел спросить вас, уважаемые хозяева, дамы. Вы не боитесь затрагивать эту тему в такой солнечный, замечательный день, да еще и в день рождения нашей Светланы Ростовцевой? Дело в том, что те вопросы, которые так или иначе связаны с этой темой, они довольно болезненные, достаточно болезненные даже сейчас. Да, они всегда были болезненны, они взрывоопасны. Поэтому я предвижу поток недовольных смс-ок. Ну, извините заранее, если будем затрагивать какие-то ваши
чувствительные темы,
да, вот нотки. Но тем не менее, вот язык кумулятивен, да, он собирает и сохраняет исторически значимые концепты культуры. Ну, во-первых, что такое культура? Мы говорим о межкультурной коммуникации. Культуру определить не так-то просто, да, точно так, как невозможно определить человека. Но попытаемся. Значит, вот я предлагаю остановиться на таком определении, как культура внебиологически выработанный способ деятельности людей. Внебиологически выработанный, то есть это некая деятельность людей, которая не передается генетически. Мы генетически не переносим культуру, иначе было бы все очень просто. Далее. Культура, вот если это внебиологически выработанный способ деятельности людей, то этот способ активирует нашу деятельность, продуцирует нашу деятельность. Мы в каком-то русле повторяем какие-то определенные шаги или действия. Ну, есть также определение культуры как рождающие символы. То есть то, что порождает символы, то, что порождает метафоры, то, что порождает, не знаю, мифы, сказки, ритуалы и даже анекдоты. Вот советские анекдоты – это показатель определенной эпохи, да, определенного культурного, так сказать, да, промежутка времени развития нашего общества. Ну, кроме этого, множество метафор культуры, как айсберг, например, то есть только часть видна, а все остальное под водой. Очень опасно нарваться на такое, чего не знаешь, и это сплошь и рядом происходит. Нам кажется, что мы, изучая язык, погружаемся в культуру. На самом деле мы оказываемся только на поверхности, да, вот этот тонкий слой цивилизации, тонкая пленка цивилизации, а не глубинные слои культуры затрагиваются. Хотя если знать хорошо лингву культуру, то есть язык через лингву культуру, то, конечно же, вам не грозят какие-то бытовые конфликты или даже межсоциальные, что ли, конфликты.
Межнациональные,
само собой. Вот наша межнациональная семья все время сталкивается с
этим.
Нет, но рано или поздно мы все время, мы так или иначе натыкаемся на такое, знаете, на такого ежа в кустах. Мы на него садимся, потому что кажется нам, что мы знаем все про культуру нашего визави, нашего приятеля, друга, товарища или коллеги. Оказывается, нет. Оказывается, там есть какие-то нюансы или моменты. Ну, в частности, ошибки в объяснении поведения партнеров – это, в общем-то, главная причина напряженности и конфликтов, возникновения конфликтных ситуаций. Так ли мы объясняем поведение вот этого самого другого, иного, да, даже если он наш друг и приятель? Вот в чем вопрос.
А вот, кстати, давайте мы начнем задавать уже вопросы нашим слушателям, разбирая конкретные ситуации, потому что бывают иногда казусы. Вроде как хочешь как лучше, а получается как всегда. Я могу попросить передать мне вот эти три книги?
Пожалуйста.
Я представлю призы, все три, потому что они все три разные. Благодарю вас. Мы сегодня будем разыгрывать трилогию о Чарли Макабрее, автор Кирилл Бонфильоли, издательство называется Life Book, и это совершенно замечательное название. Что-то гадкое в сарае. Не тычьте в меня этой штукой и после вас с пистолетом. Вот такие вот три увлекательных романа. Могут быть один из них вашим, если вы ответите на вопрос. А вопрос у нас без вариантов. Надо просто рассмышлять, и не получится погуглить. Ну вот, например, приезжайте вы в Торжок с каким-то другом. И на вопрос, какое блюдо имеет смысл попробовать в Торжке, вы, будучи русским человеком, советуете иностранному туристу взять пожарские котлеты. А тот ужасно оскорбляется, потому что считает, что это намек. Вот мы вас хотим попросить, если вы в Торжке предложили пожарские котлеты, а ваш партнер ужасно обиделся, предположите, пожалуйста, какой национальности был иностранец. Расскажите нам, в чем причина конфликта.
+7 495 363 3659.
Вкусный намек.
Так оно всегда бывает, без задней мысли, да, человек обиделся. Пожарские котлеты. Почему они обидели иностранного туриста? Есть варианты? Вот, есть. Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Ну, могу предположить, что поляк.
Да.
Иностранец.
Да, вы правы. А вот мы сейчас и спросим, правильно ответили, да?
Совершенно верно. Да.
Как вас зовут?
Меня зовут Анна.
Спасибо, Анна. Да, ну вот, а почему набился-то?
Ну, пожалуйста. А почему не француз, да, или какой-нибудь армянин, да?
Ну, почему?
Вот. Вот в чем вопрос. Ну, пожарские котлеты, в общем-то, не связаны с Мининым и Пожарским.
Которые разгромили поляков вместе с доблестными русскими войсками.
Ну, да. Которые стали во главе ополчения и сумели своевременно попросить гостей удалиться во свояси. Но историческая память жива и сейчас, и поэтому фамилия Пожарский может вызывать неприятные ассоциации именно с тем историческим фактом. Хотя, повторюсь, сами вот эти пожарские котлеты, они имеют совершенно последовательное отношение к тому самому пожарскому. Дело в том, что в Ташке был в свое время ресторан, трактир и гостиница, хозяином которого был однофамилец знаменитого.
Евдоким Пожарский.
Евдоким Пожарский, да. Автор вот этих самых уникальных котлет.
Надо было все объяснять туристу из Польши. Это не в честь того Пожарского,
да,
который с Мининым, а это плохого, который владелец трактира и гостиницы, вот, и совершенно ни при чем.
Там, кстати, прозвучало вот уже в комментариях гость, да, вот, и мы наткнулись на один из айсбергов, на вершине которого гость, а внизу, извините, понаехавшие. Угу. Вот есть целый диапазон того, как мы называем тех, кто к нам приехал.
Вопрос, конечно, да, интересный. В русском языке есть целый спектр, целый реестр названий, слов для обозначения вот этого самого гостя, будем говорить так, да? Ну, это и гость, это и пришелец, это и какой-нибудь, не знаю, эмигрант, и иммигрант, да? Чужестранец, беженец, чужак. Вот как мы определяем чужака? По запаху, по цвету, я не знаю, глаз, волос. Как мы определяем чужака? Почему он чужак? Даже чужак, ведь чужак не обязательно иноземец. Это просто может быть человек из другой деревни.
Другого социального слоя.
Совершенно верно. Да. Ну, или какой-нибудь залетный. Что такое залетный?
Это вор.
Ну, правильно. Это вор, который приехал из другой местности для совершения преступления. Значит, украл и назад к себе. Залетный. Вот в этом смысле всем известный Сноуден.
Командировочный.
Командировочный. Вот прекрасно. Еще одно слово. Да? Всем известный Сноуден. А Сноудена как можно определить в этом смысле? Вот это гость? Вряд ли, да? Пришелец.
Беженец.
Прилетный. Какой же он беженец? Если вы Сноудена определяете как беженец, так то тогда кто же такие беженцы? Да? Иммигрант? Нет.
Нет.
Изгой? Да нет, в общем-то.
А для Америки?
А вот непонятно. Он и для Америки неопределим. Ну, если не говорить там, не переходить на другую, так сказать, лексику, да, военную какую-нибудь или юридическую. Я говорю о общекультурных оценках. Понятное дело, что вся лексика коннотативно-оценочна. То есть практически нет слов, которые не несут определенную оценочность или коннотацию. И в данном случае в этом списке, да, гость, пришелец, беженец, изгой, чужак, там, залетный, даже командировочный, там каждое слово оценочно. И выбирая оценку, да, мы берем на себя какие-то обязательства. Да, мы ответственны перед слушателями.
Нам еще подсказывают гастролер.
Гастролер – прекрасное слово, конечно. Но к Сноудену этого применить нельзя. Он не гастролер, тем более не залетный.
Изгой по вопросам.
Чужеземец.
Чужеземец. Ну, да, да. Свой среди чужих,
ну,
называется.
Ну, вот, вот, только такое интересное выражение.
Ну, еще Евгений Спензе нам пишет, что он гринго, но это с точки зрения мексиканцев. И вообще, сказать, людей испанского происхождения, то вот американец белый – это гринго, конечно.
Беглый.
Беглый.
Тоже вариант.
Беглец.
Беглый. Интернированный.
Беглый.
Но он не интернировался, он сам себя интернировал.
Да.
Вот сложный вопрос.
Вот да, для этого, этой ситуации социального изгойства, что ли, нет пока точного определения в языке. Но это не удивительно, потому что не все ситуации определимы каким-то одним точным словом, не все даже предметы мы определяем, потому что какие-то предметы в нашей культуре нам кажутся важными, мы находим слово, а какие-то нет, и мы, так сказать, проходим мимо. Это понятно. Но вот что интересно, называя человека, мы так или иначе его, как я уже сказал, оцениваем, да? И иногда идем на поводу у языкового сознания или стереотипов. Стереотипы же в этой ситуации часто бывают отнюдь неположительные. И тогда мы переходим на поле ксинонимов, то есть тех самых слов, которыми мы кидаемся в иноземцев, инородцев, в гостей, в пришельцев, в иммигрантов и так далее. Вот эти ксинонимы, вторичные имена, которые фиксируют некоторый стереотип, да, субъективно окрашенные слова, которые несут некое представление, иногда ошибочное, даже чаще всего ошибочное, о психологических особенностях вот этих самых инофонов, инородцев, об их образе жизни и так далее. Да?
Ну, возьмем простое и совершенно уже нейтральное в современном языке слово «немец». Так мы обозначаем жителей Германии. Но вот он немец-то почему? Потому что он не мой. А не мой он, потому что он не умеет говорить по-нашему.
Да. Ну, прекрасно. А вот когда мы говорим «китайские церемонии», я вот у моих китайских магистрантов недавно спросил, как вы думаете, китайские церемонии – это хорошо или плохо?
Плохо.
Нет, они все в один голос ответили: хорошо, конечно, замечательно. Но и тут пришлось, конечно же, объяснять, что в нашей культуре это скорее ироничное и все же с небольшим отрицательным оценочным элементом, да, значение, чем положительное.
Это смысл чего-то, что нам непонятно. Вот да, они занимаются что-то какой-то ерундой. Что они там делают? Вот
они не совсем так. Некая, некая процедура формально длительная и, как это может быть, такая помпезная.
Изощренная,
да, формализованная, которую надо очень хорошо знать, последовательность здесь, и не дай бог перепутаешь одно с другим, да, местами. Все уже нарушается. И вместо того, чтобы, ну, просто разлить чай по чашкам, например, вот и все. Потому что китайская церемония чаще всего с церемонией чая. Или, например, ну, мы не говорим о неграх, которые много работают, да, но в русском такое, во фразеологии такое значение сохранилось, хотим мы этого или нет.
Да, работать как негр, или нанимают, например, негров, имеется в виду люди, которые делают всю работу.
Вот все это отражается в языке, вот хотим мы этого или нет. То есть язык вне... То есть человек не может повлиять, один человек, на языковое сознание нации. Хотя некоторые пытаются это сделать. Например, вот талантливый Михаил Эпштейн уже много лет, 20 лет, пытается освежить корни, славянские корни, и придать им новую окраску, новые смыслы. Но язык не принимает все так сразу и быстренько. Из тысячи неологизмов, придуманных, ну, например, Ходосевичем, в язык вошло там пара, только пара-тройка. Ну, вернемся к теме. Например, польское краковьяк, да? Что это такое?
Ну, во-первых, есть такой танец.
Нет,
по-русски краковяк.
Это понятно. Но речь идет о веселом, дерзком человеке.
Ну, как?
Жители
Кракова.
Они такие там, да? Ну, вот видите, мы тоже удивляемся. Такие? Все такие? Наверное, нет. Но Польша ассоциирует и польский язык, польское лингвистическое, так сказать, языковое сознание ассоциирует именно с такими качествами жителя Кракова. Или английское «the French», да? «Извините за мой французский», мы говорим по аналогии с английским. Что такое «извините мой французский», «за мой французский»? То есть...
Какое-то неприличное слово.
Неприличное слово. А почему «French» оказался в английской культуре неприличным или непристойным словом или выражением? Или, например, немецкое «ein blinder Hesse», «слепой житель земли Гессен».
Почему? Там дальше своего носа ничего не видно.
Ну да, ну что ж, недальновидный человек, да, и так далее. Итальянец ревнивый. Ну, в России кто может быть ревнивый? Как грузин, как кавказец, как чеченец, я не знаю, как армянин.
Вот, кстати, я сразу прошу прощения за то, что чьи-то чувства будут затронуты, а затронуто будет много чувств. В словаре сленга 90-х годов, который составили югановы, появилось замечательное выражение «приармяниваться». Это ухаживать за девушками. И даже был замечательный пример там, вот как раз уже перестало быть Советский Союз братством народа, и как-то народы все разделились, и пример был такой: ты к моей жене не приармянивайся, чечен не русский.
Ну да, то есть все
в одну кучу, но главное, что не наш.
Да, главное, что не наш, но это как раз, ну, помните, вот когда мы, опять-таки, болезненное слово, например, слово «хач», да, которое... ну, на сленге, да, но тем не менее оно существует и в языке довольно уже длительное время. Если начинаешь разбираться, кто понимает, что именно понимается под этим словом, то ведь ничего конкретного сказать никто не может. Что-то такое, что ассоциируется с либо с кавказской, либо со среднеазиатской, одним словом, с чужими, да, причем культурой. Причем культурой отрицательной, конечно же. Не положительной, а отрицательной. То есть там некие... Да,
да. Тут все посмотрели на часы, потому что у нас даже в список слов недели проникли иноземцы. Да, например, вот у нас там появился Рахинджи, он, правда, занял последнее место в нашем таком импровизированном рейтинге. Это народность мусульман Мьянмы, которая подверглась преследователям. А еще весь народ, весь Бумонт ищет колбайцев. Кто они такие?
Корзинки с колбасой.
Да, да.
У нас вариант такие: бойтесь донайцев, приносящих колбайцев.
Отлично.
Такая фраза недели, возможно. Или «Ивантеевский стрелок», но это трагедия в подмосковной школе, о которой тоже все знают. 660-06-64 «Бойтесь донайцев, приносящих колбайцев». 660-06-65 «Ивантеевский стрелок». Результаты сразу после кратких новостей.
Голосование пошло.
Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно.
Справили голосование, очень красивые цифры, 90% против 10, бойтесь донайцев, приносящих колбайцев, победители на этой неделе, 90% голосов наших слушателей они набирают. Вот такая история. Про другие слова недели. Да?
Да, я только единственное, что про колбайцев, потому что все сейчас усиленно ищут такую народность. И, кажется, даже находят. Причем во времена были задавались вопросы в интернете. Вот в словаре перемен Марины Вишневецкой появилось, что вроде как что-то это было связано с Казахстаном. Вот как сейчас помню. Только несколько лет там назад спрашивали, если среди вас есть колбайцы, то назовитесь. Вот из чего сделали предположение, что может все-таки есть такой народ, но поскольку мы не нашли никаких подтверждений,
да, то утверждать не будем.
То будем говорить, что это скорее всего намек на корзинку с колбасой отсечена, который тоже второй пункт заняла вслед за фразой недели Алексея Улюкаева.
А тут я просто хочу от Игоря из Москвы прочитать смс-ку к нашему разговору про слово «хач». Он пишет: у меня есть знакомый по имени Хачик. По-моему, это от имени. Как у немцев русский это Иван, у русских немец это Ганс или Фриц, во всем мире девушка из России Наташа. Вот такая версия.
Ну, это правда, это так оно и есть.
Ну, если это так, тогда хачатур, да, хач, хачатур, хачик, это уменьшительно от хачатура, а хач по-армянски это крест. То есть ничего оскорбительного в самоназвании нет. А вот как хач превращается в пиератив, то есть в оскорбление, да, вот это уже другой вопрос. Точно так, как с самоназванием народности албанцев, шиптер. Например, ну, шиптер или шкиптер, такое славянизированная форма самоназвания албанцев. Ничего плохого, если говорит сам албанец о себе.
А если иностранец, то уже обидно.
А вот какой иностранец? Если это произносит серб, это однозначно оскорбление. Как понять, ну, уместно или неуместно в данном случае? А почему? Ну, понятно, что между албанцами и сербами югославская вся эта история, 99-й год, Балканы, пожар, кровь, боль. Но шиптеры да появились не в 99-м году. Они появились, само название такое официально было утверждено еще после Второй мировой войны. И там ничего обидного не было. Как за некоторое время, там, за пару-тройку десятков лет, самоназвание народа стало инвективой или пиоративом? Да? Причем некоторые считают, что это только в отношении албанцев мусульман, а не католиков или христиан, там, православных. Только вот одну группу веры. Другие считают, что нет, это все косовские албанцы, так сказать. До чего дошло? Недавно на стадионе российские болельщики скандировали неприличное вот это шиптер, и был подан иск командой Албании. Да. Вот как да, это происходит, да? Как это происходит?
Ну вот Игорь, например, из Москвы нам пишет, что определение превращается в оскорбление интонации.
Вот, ну, это безусловно, но ведь интонация. Ну, посмотрите, польское «полак», да? Поляки, само название, это «полак». Но,
«Поляк».
«Поляк», да? Но почему в Польше это нормально, а в Америке это оскорбление?
А не потому, что не титульная нация?
Нет, секундочку.
В Америке она вся, да, соединенная, хорошо.
В Америке нельзя называть поляка поляком, потому что есть английское название «Поль», да? Uh-huh. Вот, вот это нормативно. Стоит перейти на «поляк», как считается, что вы оскорбили человека. Здесь уже не интонация.
Ну, получается, что вот еще одно из слов недели, это «рахинджа», может быть как оскорблением, так и просто констатацией факта, да? Например, если мы считаем, что и чего там столько демонстрировать в поддержку этих несчастных мусульман из Мьянмы, которых преследуют, вот можно сказать, ах, рахинджа, это вот человек, который там давит на жалость или там еще что-то как-то можно, да? Или, например, вот у нас тоже еще было в выражениях недели, появился добрый джихад, это благодаря властям Чечни, окружению Кадырова, президента, потому что добрый джихад – это джихад, который совершается в благих целях, да?
Это гуманитарная миссия.
Гуманитарная миссия. А вот для нас, для носителей русского языка, русскоязычной культуры, джихад – это определенно абсолютно что-то очень плохое. Связано это с войной, со злом. И не случайно мы даже на страничке в Фейсбуке я поместила ссылку на давнюю публикацию, когда Лента Ру знакомила нас со сленгом американских школьников. Это было после 11 сентября. И, соответственно, там вообще они вот в литературе террористы, то есть они преподавателей называли террористами, говорили, что преподаватели устроили настоящий джихад на уроках. Вот это совершенно точно, абсолютно слова с плохим. То есть вот получается, что добрый джихад — это как бы оксюморон в европейском сознании, да?
Слово смысл придает говорящий и контекст, потому что слово имеет свое значение, которое зафиксировано в словаре, но смысл, который оно обретает в речи, исключительно прерогатива говорящего наделять это слово смыслом и контекста, конечно, это понятно. Но как вот такие слова, самоназвания превращаются в пиоратив, это тема отдельного исследования. Ну, а что касается чеченцев, да, например, вот в чеченской традиционной культуре, как известно, женщина не имеет права не только улыбаться, да, ну, не только смеяться, но и улыбаться мужчине, чужому мужчине, и разговаривать с ним, вернее, отвечать на какие-то вопросы, пока брат, отец или муж ей, так сказать, не позволит это сделать. Если не знающий этих обычаев человек, мужчина, входит в дом, в чеченский дом, и начинает заговаривать с женщиной, то конфликтная ситуация неизбежна. Понятное дело, что это будет культурный конфликт всего лишь. Человеку или объяснят, или наоборот сделают исключение, тут ничего страшного нет. Но, тем не менее, некое недоразумение налицо. Да? Значит, надо знать такие моменты.
Ой, какие тонкие еще моменты надо знать. Я сейчас, мы к ним перейдем, да, как раз к тонким моментам. Но обладатель инициалов МР раскрыл нам тайну колбайцев. Колбайцы это сторонники Колбина, назначение которого главой Казахстана вызвало бунты. Вот оно в чем дело. Вот. То есть это не народность все-таки, это часть народа. Насчет нюансов. Вот куда нельзя, например, приглашать китайцев? Особенно, если вы с ними ведете бизнес, потому что не только контракт не подпишут, но и вообще ничего не сделают, и очень с вами могут порвать всяческие отношения. Вот, например, в ресторан «Квартира 44» их приглашать совершенно нельзя. Мы хотим вас спросить, дорогие наши слушатели, почему?
Да. А это самое реклама ресторана 44, «Квартира 44»?
Или антиреклама, я уж не знаю. Ну, в общем, китайцы туда лучше
приглашать. «Квартиру 4», если вы живете в «Квартире 4», лучше туда не надо приглашать. Лучше туда не приглашать китайцев. Почему?
363-3659, код Москвы 495. Но пока вы думаете над ответом, Аня напоминает, что сеть «Япошка» исправила название. Но там просто уничижительный вот этот суффикс, конечно.
Да, и стал называться «Япоша», а потом, правда, совсем ушел с рынка, но это уже по другим причинам.
Ну, это русские суффиксы, тут никуда не деться.
Да, да, да.
Помните историю про...
Про Чукчу?
Нет, про актера, который запутался в русских суффиксах и в своем заключительном монологии Чацкого никак не мог определиться. Сюда я больше не из Дун, не из Дец или не из Док.
Да, не из
Так, уже есть желающие ответить во прямом эфире. Здравствуйте, алло. Почему китайцев не надо приглашать?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А потому что 4 обозначает смерть. Это и в Японии то же самое.
А как вас зовут?
Таисия,
вы совершенно правы.
Да, действительно это так.
Да,
вот есть точно такой иероглиф, который так именно и звучит, как наши 4. Да, вот такие тонкости есть. А еще есть недопонимание, когда языки очень близки, и вроде бы ты понимаешь, о чем идет речь. Но вот, например, в Болгарии лучше громко не кричать «хочу булку». «Булку хочу к завтраку». Почему?
Еще и к завтраку.
Да. Подайте булку.
В прямом эфире 363-3659. Про Болгарию нам расскажите, почему не стоит там говорить «хочу булку». Алло, алло. Алло. Думают люди.
Нет, ну не то, что не стоит. Может, и стоит, но...
Но могут неправильно понять.
Могут неправильно понять.
В уместное...
Могут неправильно понять. Даже булка – это жена.
Булка – жена, невеста, да, скорее?
Да, ну, да.
Жена, спасибо. Да. Как вас зовут?
Мария.
Да, очень приятно. Мария, вы тоже получите книжку, которую мы сегодня дарим нашим слушателям. Действительно, потому что реплика «хочу булку» звучит почти как реплика «Мимино». Лариса Ивановна, «хочу», и в лучшем случае подумать, что вы знакомите человека со своими матримониальными планами, да, и чаяниями.
Ну, и есть же в Болгарии такой журнал.
Есть, есть.
Да, да. Причем я удивилась, почему же на обложке там в свадебном платье они не гастрономические какие-то там.
Удивилась?
Да, я не знала.
Таких вот удивительных вещей много.
Вот вопрос. Культура объединяет или разъединяет все же людей? Ну, можно по-разному отвечать на этот вопрос, но культура, ведь если трактовать культуру как систему запретов, то объединяет не запрет или не норма этого запрета, а рецепция нормы. То есть, если мы принимаем это, если мы воспринимаем это как естественное, то тогда это нас объединяет. Вот такой подход. И тут один шаг, так сказать, до шуточных всевозможных, до шуток. Да? Вот где эти шутки уместны, в чьих устах они уместны. Ну, например, на американском паспортном контроле. Да? Russian? Yes. Occupation? No, just visiting.
Ну, на всякий случай, поскольку мы говорим по-русски, скажем, вы русский, да, оккупировать нет, только с визитом.
Вот смотрите, если этот анекдот рассказывает русский, то это смешно и остроумно. Такой взгляд на русско-американские отношения, да, вот особенно последних лет, последнего времени. Но если этот анекдот поместить, так сказать, в уста американцу, то ж тогда что? Смешно ли? Или так ли это смешно? Уместно ли это или нет? Таких вот шуток множество.
Кстати, иногда бывает, что страны взаимно обвиняют друг друга, потому что я еще помню, что когда я учила французский язык в школе, нам приводили такое выражение фразеологическое французское «пьян как поляк». Стоит ли говорить, что в Польше говорят «пьян как француз»? Они вот как бы друг друга оценили с одной и той же стороны. Ну, в общем, кто-то является эталоном вот такого перебора.
Да, и так по кругу, да, и, наконец, пьян как, не знаю, как русский, да, например.
Как свинья, скорее. А они бывают разных национальностей, это совершенно точно.
Вот. Еще пару слов об эквивалентности перевода. Насколько перевод помогает нашему пониманию культуры. Например, английская пословица, вот об этом пишет Паршин в очень интересном исследовании, «Rolling Stone Gators No Moss». То есть, если переводить дословно, получается, что катящийся камень не собирает, не обрастает мхом. В данном случае вроде бы все понятно. Не обрастает мхом, но очень хорошо. Как мы переведем это на русский?
Движение жизни.
Движение жизни. То есть, под лежачий камень...
Вода не течет.
Вот. Это стандартная ошибка. Угу. Дело в том, что мы из этой ситуации никак не можем вывести для себя, хорошо или плохо обрастать мхом. Мох – это хорошо или плохо?
Плохо, конечно.
В том-то и дело, что это. В данном случае в английском, так сказать, сознании это деньги, это состояние. Да. То есть человек, который перекати поле, он никогда не станет богатым, не обрастет каким-то капиталом, что ли, не приобретет капитала, да, в этом случае. То есть ситуация нам не подсказывает. И очень легко ошибиться при переводе.
Разные образы просто возникают.
Совершенно разные образы. Угу. Разные культуры, разные взгляды на, ну, не на мох в данной ситуации, а на эту ситуацию вообще. Фоновые особенности. Фоновые особенности знания ономастики тоже очень нам иногда помогают, а иногда нет. Например, любое имя несет какую-то определенную информацию. Имя из нашего советского прошлого. Там, не знаю, Валентина. Замечательное имя. Но где они сейчас, Валентины? Они вышли из моды. Да? Октябрины какие-нибудь. Их сейчас нет и не предвидится. Например, если мы говорим Иван, Сидор, Емельян, какая-нибудь там Лукерья, то это, скорее всего, крестьянские имена, да, а какие-нибудь там Олег, Тамара, Евгений, это все же городские или княжеские. Зосима, да, у Достоевского, кто это, монашеское имя, понятное дело. Ну и какие-то территориальные, например, если мы говорим Оксана, это, скорее всего, юг.
Вот спасибо.
Ну, в общем, на этой оптимистической ноте, на юге...
Я еще дайте займу прекрасно из Ханты-Мансийского автономного округа, нам написала Ольга. Вообще, про разность восприятия. Мама рассказывала про японцев, работавших на совместном нефтяном предприятии. У японцев не принято резко ругаться, говорить «нет, это плохо». Поэтому при проверке работ японцы говорили так: «Хорошо, хорошо, все переделать».
Ну, в общем, мы надеемся, что тоже было все хорошо, хорошо. Переделать мы тоже можем, если надо. Но вот впереди альманах. Спасибо. И будем дальше разговаривать.
Спасибо и всего доброго.
Говорим по-русски.